Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 2 марта по новому стилю, 17-е по церковному календарю. Православная церковь ныне молитвенно вспоминает великомученика Феодора Тирана, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, преподобного Феодора Молчаливого Печерского в дальних пещерах, праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, обретение мощей мученика Мины Каликилада. Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских казаков. По свидетельству самого патриарха, он был священником в городе Казани при Казанской Гостинодворской церкви во имя святителя Николая. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. Через несколько лет он стал первым казанским митрополитом. В служении святейшего патриарха в Казани совершилось явление обретения чудотворной казанской иконы Божией Матери. Будучи еще священником, он с благословения тогдашнего казанского архиерея переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, святитель сам составил сказание о явлении чудотворной иконы и совершившихся от нее чудесах. Святитель Ермоген проявлял ревность по вере и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении веры Христовой казанских татар. В 1595 году при его деятельном участии совершилось обретение и открытие мощей казанских чудотворцев, святителей Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. И вот за выдающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3 июля 1606 года он был возведен собором святителей на патриарший престол в Московском Успенском соборе. А предыстория избрания Ермогена на патриарший престол была такова. Время его патриаршества приходится на период смутного времени. У страны в те годы не стало ни государственной власти, ни боеспособной армии. Были разрушены все структуры управления, все сословные и хозяйственные связи. Бояре и дворяне, купцы и посадские, крестьяне и холопы, ратные люди и казаки – все были вовлечены в бесконечную войну за сословные, корпоративные и просто шкурные интересы. Все выступали под знаменем своего царя против ненастоящего, меняя себе царей в зависимости от конъюнктуры. Выбор был богатый. Против Василия Шуйского, поставленного боярами на царство после убийства агента Ватикана Лжедмитрия, выступил Лжедмитрий II, получивший прозвище «Тушинский вор». Было множество и мелких самозванцев – царевич Август, царевич Федька, царевич Лаврентий, царевичи Семен, Василий, Клементий, Брошка и Мартынка. Всюду по стране слонялись вооруженные банды, которые терроризировали население. Человеческое достоинство и жизнь в ту пору ничего не стоили. Люди искали спасения в городах, деревни и села были разрушены и сожжены. Народ голодал. Это страшное для России время берет начало с царствования Бориса Годунова. Стремление царя Бориса утвердиться на престоле родоначальником новой династии шло вразрез с интересами боярской верхушки. Ею в целях установления в России олигархического правления была сфабрикована подлая и кощунственная провокация – самозванец. Запущенный в Москву самозванец явился из Польши и объявил себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием. Но, видя в нем свою марионетку, московские бояре просчитались. За Лжедмитрием стояли иные кукловоды, куда более сильные. Вот что писал самозванцу Папа Римский. «Верь, ты предназначен от Бога, чтобы под твоим водительством москвитяне вернулись в лоно своей духовной матери, простирающей к ним свои объятия. И ничем столь ты не можешь возблагодарить Господа за оказанные тебе милости, как своим старанием и ревностью, чтобы подвластные тебе народы приняли католическую веру». Боярская партия поняла, что отнюдь не ее ставленником является новый царь Лжедмитрий, а население Москвы явно ощущало дух католической иноземной оккупации. 14 мая 1606 года группа бояр, возглавляемых князем Василием Ивановичем Шуйским, подняла восстание, которое уничтожило самозванца. Василий Шуйский стал царем. Его епископы лишили святительского сана ставленника и пособника самозванца патриарха Игнатия. И вот тогда-то собор поставил на патриаршую кафедру митрополита Ермогена, память которого мы ныне с вами совершаем. Есть сведения, что на кандидатуру Ермогена указал отказавшийся вернуться на патриаршество по слепоте и старости первый патриарх Иов. Началось доблестное служение Ермогена-патриарха, в котором он все свои силы отдал спасению церкви и отечества. Первые же месяцы царствования Василия Шуйского обнаружили слабость его власти. Он не имел силы и авторитета для поддержания в стране твердого государственного порядка. В провинции ширились слухи о чудесном спасении царя Дмитрия, росло брожение. В Москву из Углича с великим торжеством были перенесены нетленные мощи царевича Дмитрия. Патриарх Ермоген учредил церковное празднование царевичу 3 раза в год – день рождения, убиения его и перенесения его мощей. Кроме того, святейший патриарх приказал по всем храмам анафематствовать самозванцу Гришку Отрепьева. Но изгнать дух самозванца не удавалось. Призрак мнимо спасенного царевича продолжал будоражить страну, поднимал людей на бунт, собирал воровские шайки. С трудом подавив восстание под предводительством Болотникова, московское правительство столкнулось с еще более страшной угрозой. Объявившийся на южных рубежах Лжедмитрий II с помощью поляков собрал под свои знамена огромное разношерстное войско. Страна была расколота. Самозванец осадил столицу, расположившись лагерем в подмосковном селе Тушине. В самой Москве сторонники самозванца предприняли попытку низложить царя Василия. Толпа мятежников требовала от патриарха признать его избрание незаконным. Твердость, с которой святейший патриарх выступил в защиту Шуйского, позволила тому держаться на престоле, но ненадолго. Разгром в июне 1610 года русского войска, посланного против поляков, которые осадили Смоленск царем Василием, решил его судьбу. Поляки стали под Можайском. В Москве снова начались волнения. И вновь патриарх пытался защитить царя, убеждая толпу, что Бог за измену накажет Россию. На этот раз спасти Шуйского ему не удалось. Царь Василий был низложен и насильно пострижен в монахи. После его свержения у Кормила власти стали 7 знатнейших бояр. И те пожелали видеть на престоле сына Сигизмунда, королевича Владислава. Соглашаясь на кандидатуру польского королевича, патриарх ставил первым и главным условием его избрания принятие православия, причем обязательно через таинство крещения. «Если королевич крестится и будет в православной вере, то я вас благословляю. Если не оставит латинской ереси, то от него во всем московском государстве будет нарушена православная вера, и да не будет тогда на вас нашего благословения», — так говорил патриарх Ермоген боярам. Невзирая на протесты патриарха, бояре впустили в Москву польское войско. Король Сигизмунд требовал сдачи Смоленска и давал понять, что рассчитывает царствовать в Москве сам и без всяких условий. Бояре составили грамоту к московскому посольству под Смоленск, в которой российская сторона соглашалась во всем положиться на королевскую волю. Грамоту эту 5 декабря 1610 года они предложили подписать патриарху Ермогену. Святитель отказался и пообещал, что если в Москве явится неправославный царь и не выведет польские войска из города, то он, патриарх, начнет поднимать русские города на сопротивление и благословит православный народ идти на Москву и страдать до смерти. На следующий же день патриарх в церковной проповеди обратился к народу с призывом стоять за православную веру. После этого к нему была приставлена стража. Патриарх заявил о себе как об открытом противнике поляков. А в глазах русских людей, оказавшихся перед лицом иноземного ига, святейший владыка стал последней надеждой. Стихийное движение за независимость, уже давно начавшееся в городах, стало принимать организованные формы. Этому немало способствовал энергичный рязанский воевода Прокопий Липунов. Между городами шла переписка с обсуждением мер защиты веры и Родины. К патриарху апеллировали как к духовному центру сопротивления. В переписке города часто на него ссылались. В одном из таких писем ярославцы писали: «Ермоген стал за веру и православие, и нам всем велел до конца стоять. Ежели бы он не сделал сего досточудного дела, погибло бы все». Когда 100-тысячное ополчение подошло к Москве, русские изменники и поляки вновь приступили к патриарху, требуя, чтобы он приказал ополчению отступить. Перепуганные изменники-бояре приступили к Ермогену. Михаил Салтыков, ругаясь по-черному и матерно, говорил патриарху: Ты писал по городам, велел им собираться да идти под Москву, теперь отпиши им, чтобы не ходили». Мужественный патриарх так отвечал: «Коли ты и все изменники, что с тобою, а с вами и королевские люди, коли все вы выйдете из Москвы вон, я отпишу к ним, чтобы воротились назад. Я, смиренный, благословляю их, чтобы они совершили начатое непременно, не уставали бы, пока не увидят желаемое. Уже я вижу, что истинная вера попирается от еретиков и от вас, изменников, и приходит в Москве конечное разорение и запустение святых Божьих церквей. Не могу слышать латинского пения, а латин и костел устроили на дворе Бориса». В ответ на слова владыки предатель Миша Салтыков закричал: «Я убью тебя!» Выхватил из-за пояса нож и замахнулся на Ермогена. Патриарх же осенил его крестом и спокойно произнес: «Не страшусь ножа твоего, но вооружаю силою креста Христова». Салтыков упал на колени, взревел в голос от ярости, затем несколько раз ножом ударил деревянные доски пола. Подхватив обезумевшего боярина под руки, ни с чем ушли от Ермогена изменники. А после совершилось невиданное на Руси. Владыка был помещен под стражу, и заточение его становилось все более мучительным с каждым днем. Штурм Москвы не удался, погиб Прокопий Липунов, среди воевод не было единодушия. Многое пришлось начинать заново, но освобождение Москвы было уже вопросом времени. В августе 1611 года патриарх тайно передал на волю свое последнее письмо. В нем он, как и прежде, призывал служить России и душу положить за веру. Святитель принял мученическую кончину от голода 17 февраля 1612 года. В ноябре того же года ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву. Земский собор возвел на царский престол Михаила Романова. Измученная Россия возликовала, гнев Божий обратился в милость, но патриарх всея Руси Ермоген был этому уже невидимым свидетелем. Знаменательно, что его церковное прославление состоялось в 1913 году, в том самом году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых. В подвальном помещении чудового монастыря, которое было местом заточения и мученической кончины святого, было решено устроить церковь и поставить в ней мощи святителя Ермогена. На этому помешала революция, а еще десятилетия спустя весь чудов монастырь был разрушен до основания. В настоящее время мощи святейшего патриарха Ермогена почивают в Успенском соборе Московского Кремля. «В небесах у престола Всевышнего моли Бога о нас, молитвенник и заступник земли русской, святейший патриарх Ермоген». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.